Добрый вечер. 9 лет назад, 8 августа 2008 года, началась пятидневная российско-грузинская война. В результате Россия признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств, а спустя месяц в Тбилиси разорвала дипотношения с Россией. События 9-летней давности мы вспоминаем с гостем в нашей студии, писателем Александром Эбонаидзе, многие годы главным редактором журнала «Дружба народов». Добрый вечер, Александр Владимирович.
Добрый вечер.
Полностью ли для вас ясна картина событий 9-летней давности?
Ну, в каком-то смысле на сегодняшний день она достаточно прояснилась. Другое дело, что спонтанное начало этих событий вызывает вопросы. Некоторые из них и для меня достаточно неожиданные и интересные. Я помню, как иностранные журналисты где-то в Батуми, встреченные мной, удивлялись, почему в разгар лета была начата операция, которая, перенесенная на январь, так сказать, во всяком случае, оградила бы Грузию от такого быстрого и резкого вторжения с севера. То есть первый же так вошедший в ущелье, ведущее к Рокскому тоннелю, вызвал бы непременно большой снежный обвал. Но это вот вопрос стороннего человека, вроде бы знатока Кавказа. Ну, вопросы и другие, наверное, есть. Но то, что сегодня мы видим, это свершившийся на сегодняшний день такой вот факт, такое событие, которое в силу отношения к нему международного сообщества не может быть признанным и узаконенным, и стабильным, но вот как жители Южной Осетии понимают, наверное, и Абхазии, вот они, так сказать, получили независимость, самостоятельность, теперь всяческими усилиями пытаются присоединиться к России. Ну, словом, процесс достаточно известен. Я хотел бы здесь же, может быть, сказать вот несколько существенных и серьезных моментов, ссылаясь на человека исключительно информированного и знающего ситуацию изнутри и доподлинно, и всесторонне. Я имею в виду крупного историка, этнографа, знатока Кавказа, члена Королевского географического общества Великобритании Василия Ивановича Абаева. Я знал его как автора журнала «Дружба народов», который я возглавлял, питал к нему чрезвычайное уважение, и, бывая во Владикавказе, бываю на его могиле каждый раз. Он похоронен, кстати, рядом с Хетагуровым, что само по себе значимо. Осетины знают, о ком идет речь, и ценят этого человека, и который совершенно однозначно, высказав серьезные, конечно, упреки и осуждения действиям власти Гамсахурдия на начальном этапе этих событий, тем не менее он сказал, это опубликовано в московской прессе, что у осетин нет никаких оснований, никаких исторических прав на отделение от Грузии и на утверждение, так сказать, своей самостоятельности. Конечно, тяготение к своим северным братьям и прочее, так сказать, это очень понятно, но существуют, кроме всего прочего, географические обстоятельства. И он приводит там, кстати, пример гасконцев и басков, так сказать, живущих по разные стороны Пиренеев, и которые, так сказать, такого рода идею не порождают, так сказать, о том, чтобы размыть границы, так сказать, и слиться в единый народ. Словом, у него дословно, мне помнится, я это не раз цитировал, у осетин нет ни оснований исторических, ни прочих на отделение от Грузии. Естественно, надо найти свое место в пределах грузинской новой демократической, так сказать, государственности. Вот это я бы полагал, что было бы очень хорошо, если бы руководство России к экспертам такого уровня обратилось тогда, когда предполагалось решение этого вопроса. Но, видимо, эксперты были другие, и решение было торопливое, поспешное. Во что оно превратилось после войны, когда за 10 дней, так сказать, было бегло и суетливо, что не к лицу великой державе и постоянному члену Совета Безопасности ООН, вот так признание оформить, так сказать, независимости и прочее. Ну вот, для начала я мои соображения сформулировал бы таким образом.
А насколько точно было определение геноцида, которое поспешил дать президент тогдашний Дмитрий Медведев, вот тому числу жертв, да. которое понесло население мира да. Южной Осетии.
Вы знаете, тоже очень показательно. Это чрезвычайно показательный момент. Конечно, это очень тягостная тема, и мне трудно, как и вам, на эту тему говорить, потому что любой человек, погибший в таких условиях, в таких обстоятельствах, это трагедия и это большая беда. Но, тем не менее, это очень характерный факт. То, что как я помню, цифра, которая мне помнится официально в прессе, после расследования Бастрыкинской структуры, так сказать, да, расследования, названо было 167 человек погибших в бою и, так сказать, погибших в том числе и мирных жителей. Тогда как оба руководителя страны, и тогдашний президент Медведев, и премьер-министр тех лет Путин, говорили о 2-3 тысячах погибших, то есть то, что порождает естественным образом травмированная психика массы, народа, толпы, переживающей трагедию, это всегда в этих условиях рождаются вот такие фантомы. Немыслимые истории рассказываются, сообщаются какие-то количества, о количестве погибших, вот так преувеличенные цифры. Тем не менее, я думаю, что у этих двух государственных деятелей должны были быть точные данные военные, разведки и войсковых частей.
Я думаю, они у них были просто. Они
я думаю, они были. Я к этому и веду. Вы знаете, вот это нагнетение вот всего этого, вот такая подача невероятных преступлений, описывались ужасные какие-то факты, вроде бы имевшие место, и назывались вот такие цифры, что, конечно, затем было переведено, так сказать, вот это негодование, вызванное в обществе, вот это, так сказать, возмущение действиями грузинской стороны, оно, конечно, способствовало тому, что вся общественность и России, так сказать, и, может быть, где-то и в сопредельных каких-то странах, но она приняла вот этот факт признания независимости этих государств, возмущаясь вот такой немыслимой жестокостью грузинской стороны, о чем я мог бы отдельно поговорить и какие-то интересные факты рассказать.
Сейчас мы продолжим, конечно. У нас на связи вышел Акакий Микадзе, грузинский журналист, многолетний спецкор еженедельника «Московские новости» в Тбилиси. Добрый вечер, Акакий.
Добрый вечер.
Полностью ли вам ясна картина событий 9-летней давности? Вам слово, добрый вечер еще раз.
Ну, как сказать. Конечно, более или менее ясна это. Провокация готовилась давно. Грузинская сторона подалась этой провокации. Просто понятно же было с самого начала, даже с 90-х годов, Россия не хотела отдавать Грузию свободное плавание. И она и до сих пор не хочет отдавать свободное плавание. Дело в том, что Грузия есть сама по себе, она форпост на Кавказе. Имея ключи от Грузии, Россия может контролировать весь Кавказ. И поэтому здесь нет большого секрета, что эта провокация готовилась давно. И вам, если вы вспомните, за несколько недель до начала войны вы железнодорожные войска российской армии фактически вели реконструкцию абхазской железной дороги вплоть до границы с Грузией. Аналогичная подготовка и эвакуация граждан Южной Осетии началась почти за месяц до начала военных операций. Вы прекрасно помните, что в это время, в канун начала военных действий, проходили военные учения на Северном Кавказе 58-й армии и тому подобное. Просто был хорошо изучен психотип тогдашнего грузинского руководителя, президента Саакашвили, который сейчас фактически выходит у нас как мировой шут. И он просто подался на эту провокацию, и Грузия была втянута в вот эту войну, которая получила те результаты, которые мы имеем. Фактически от этой войны никто не выиграл. Ни россияне, ни грузины, ни абхазы, ни осетины. Россия получила в виде Южной Осетии и Абхазии какой-то криминальный анклав. Грузия потеряла свои территории, но постепенно приходит в себя. А сколько придется еще бухивать денег и средств в Абхазию и Южную Осетию, я не знаю, это трудно сказать. Тем более сегодня была озвучена цифра, что Владимир Путин встретился в Пицунде с абхазским президентом Хаджимбой, что в ближайшие 2 года еще Россия будет инвестировать в Абхазию более 6 миллиардов рублей. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Спасибо. Результатов пока обнадеживающих нет и, видимо, в ближайшее время не будет. Мы просто после всех этих событий просто находимся в подвешенном состоянии и в таком затишном варианте. Но наш такой мирное состояние, полумирное состояние пока все еще висит на волоске, потому что провокации продолжаются до сих пор. Идет пользующая оккупация территории Грузии. Практически российские войска находятся в 50-60 километрах от Тбилиси. Идет ползущая оккупация, когда имеется в виду, что постепенно, шаг за шагом, российские пограничники, российская армия передвигают свои границы за счет дальнейшей оккупации грузинской земли и тому подобное. И поэтому я пока, честно говоря, не вижу каких-то обнадеживающих перспектив, что наши отношения могут улучшиться. Потому что, хотя нынешнее грузинское руководство максимально старается быть сдержанным, не отвечать и не отвечать на резко и не вести такую активную пропаганду в отношении России против их действий, но не знаю, каковы будут результаты. Трудно сегодня судить, но ясно одно: в выигрыше никто не остался.
Спасибо. Александр Владиславович, как по-вашему, состоялись ли вот Южная Осетия и Абхазия как самостоятельные независимые государства?
Ну, мне не хотелось бы, находясь, в общем-то, далеко от этих мест непосредственно, так категорически и однозначно
определять. Мы все знаем, что там деньги российские,
но,
и так далее.
Да, но мы знаем, во-первых, международное положение, то есть признание этих государств, оно ограничено 2-3 государствами, правда, во главе с постоянным членом Совета Безопасности России, так сказать. Ну, к ней присоединились Науру и кто-то еще.
Вануату.
Да, да. Ну, вот в этом смысле это однозначно ответ на ситуацию и однозначная реакция международного сообщества. И при этом иногда Россия ведь любит и сейчас говорить, что вот Грузия, дескать, прервала какой-то процесс разрешения конфликта своим вот таким резким действием. На самом деле я, находясь здесь и находясь в определенном смысле внутри процесса, что ли, да, я прекрасно видел, что никакого движения к разрешению конфликта не было. Просто поначалу в Москве изредка появлялись представители сепаратистов, с которыми полутайно встречались и где-то информировались в газетах 3 строчками.
Судя по всему, искали 5-ю колонну.
И так далее. Но я к чему это веду, я о чем говорю. С годами постепенно все это расширялось, пока не разрослось до организации и создание представительств сепаратистских режимов-то, собственно говоря. Еще не были признаны ни Абхазия, ни Осетия, когда были, значит, их представительства в Москве и телесюжеты, когда высокие чиновники российского МИДа и других структур на людях публично обнимались, так сказать, и приветствовали. А когда Грузия, негодуя, говорила о том, что коль скоро... При этом дымовая завеса о признании независимости Грузии все время повторялось всеми высшими руководителями, когда Грузия говорила, что хотя бы таможенников наших пустите на границу, чтобы они могли видеть, что ввозится и что вывозится с территории Грузии, коль скоро вы ее признаете. Это так и не было сделано. И, конечно, очень это отчетливо просматривалось, как постепенно миротворцы, да, введенные туда вроде бы как миротворцы, превратились в пограничников на новых границах. И это абсолютно какое-то лживое и очень в этом смысле недостойное утверждение, вот что Грузия сорвала процесс мирного решения этих, так сказать, двух историй конфликтов с сепаратистскими. Россия иначе, между прочим, решала сепаратизм чеченский, например, да? Она негодует по поводу военных действий грузин в Осетии, когда только что сказала Акаки, что это действительно в 50-60 километрах от Тбилиси.
Да, но она сравнивает все время с Косово, это неудачное сравнение.
А вот я о другом сейчас хочу сказать. Чечня и Грозный в 1500 километрах от Москвы. И вот этот далекий, отдаленный и такой затерянный в горах сепаратизм был встречен, что ли. И реакция на него была несопоставима по, как ее назвать, по масштабу, по жестокости, по решительности с тем, что попыталась, значит, сделать грузинская сторона, долго-долго, очень терпеливо пытавшаяся все-таки мирно решить со времен Шеварднадзе еще, кстати. Конечно, человека вполне в этом смысле переговороспособного, так сказать.
Ну, понятно, это же был, так сказать, опытный дипломат. Давайте дадим слово Акаки Микадзе. Акаки, насколько удачна была вообще сама, так сказать, формула или структура, что в роли миротворцев выступали военные одной из воюющих сторон?
Ну, то есть, это... Я не понял вопрос.
Насколько вообще, ну, что обычно миротворцы это какие-то нейтральные должны быть воинские части, а тут миротворцы были российские войска, которые вместе с тем, да, еще и были одной из воюющих сторон.
Дело в том, что когда этот вопрос решался, вопрос миротворцев, да, ни одна европейская страна, ни ООН не решились выделить своих миротворцев для ведения миротворческой операции в Южной Осетии и в Абхазии. Согласилась только Российская Федерация. И она получила мандат ООН. Вот все. Насколько это было приемлемо, это другой вопрос. Но другого выхода тогда у грузинской стороны не было. И остановить тогдашнее противостояние невозможно было без этих миротворческих сил.
Это вы имеете в виду еще, когда первый конфликт был, да?
Тогда приемлемое решение в начале 90-х годов.
В начале 90-х годов, да.
То, что миротворцы не выполняли свою задачу, это другой вопрос. И они фактически обеспечивали оперативно-тактические задания своего государства, это тоже присутствовало. Это, конечно, и это достоин фактически то, что сейчас в Южной Осетии назначили генерала Кулахметова, так называемым послом Российской Федерации, это тоже свидетельствует, что он выполнял определенные политические военные задания своего государства.
А насколько правдоподобно, что российские войска имели целью еще захват и Гори, и Батуми, и только то, что подошел флот натовский, там якобы под предлогом подачи пресной воды в военный флот, то тогда только выполнили частично план Медведева-Саркози.
Понимаете, в чем дело? Я опять же говорю, России нужна не просто Абхазия или Осетия, а России нужна вся Грузия. Потому что Грузия – ключ всего Кавказа. Конечно, там цели были довольно обширные во время этой войны. И, конечно, те движения, которые сделали Соединенные Штаты, и, кстати говоря, там не совсем однозначно все это происходило, и это провокации и тому подобное. Там были другие подводные камни, потому что, с одной стороны, я думаю, не просто так вооружали режим Саакашвили, не просто так продавали им израильское вооружение. И просто оружие рано или поздно, когда закупается в таком количестве, все прекрасно понимали, что оно рано или поздно выстрелит. Понимаете, в чем дело? И, естественно, конечно, продвижение вглубь на грузинской территории российской армии, конечно, было приостановлено и другими внешними силами, потому что в Черное море вошел американский флот, который 8 раз превышал вооружение военно-морского флота России, который контролировал все воздушное пространство театра боевых действий. Вы прекрасно знаете, что из Афганистана были срочно вывезены грузинский военный контингент, который находился в Афганистане, и они были вывезены самолетами, геркулесами военно-воздушных сил Америки. И эти геркулесы стояли на аэродроме Тбилиси. Поэтому захват Тбилиси был неоднозначный. Фактически любые дальнейшие военные действия означало соприкосновение российских вооруженных сил с американскими. И поэтому мы так сейчас свободно разговариваем на эту тему, но тогда, в 2008 году, мы могли иметь более тяжелые последствия, потому что если бы возможно были прямые столкновения вооруженных сил России и Соединенных Штатов. И поэтому, слава богу, обошлось без этого. И эти войска были приостановлены в районе гор.
Спасибо. Александр Ларсавович, вы хотели добавить?
Вы знаете, да, что я вспомнил в связи с тем, что мы к 90-м годам вернулись в нашем разговоре. И я вспомнил факт, который очень было бы уместно, и который я пользуюсь возможностью и эфиром, и радио, и видео. Напомню, он связан с человеком, которого не так давно мы очень горестно и торжественно, так сказать, проводили, с представителем России в ООН Чуркиным, Виталием Чуркиным. И я очень хорошо помню его выступление в Верховном Совете Российской Федерации. Это было 22 или 23 сентября 1993 года. И думаю, что имеет смысл на радио или в прессе вообще-то посмотреть аудиозапись, наверняка сохранившуюся.
Стенограмму есть, да.
Стенограмму, в которой очень эмоционально. Тогда он был молодой, тогда он был, так сказать, еще не такой карьерный, так сказать, большой чиновник. Он был искренне порывистый, честный человек. Он негодовал по поводу того, как вела себя Россия во время, это уже касается, правда, не осетинского конфликта, а абхазских событий. Да. Да. Вот тогда в сентябре назревали, так сказать, события.
И там, да, это просто осталось несколько в тени, потому что как раз вышел 1400-й указ Ельцина.
Нет, и как, кстати, да, и здесь тогда уже близок был октябрь, начало, конечно, октября, когда, да, здесь, да, все
21
это...
21 сентября вышел,
ну, да, указ, да. А, конечно, именно по этой причине это это осталось как-то и незамеченным, и тогда как на самом деле это очень сильный, эмоционально сильный и интеллектуально важный документ, вот его высказывание о том, как он видит и как он расценивает действия России в этом конфликте. Особенно в тандеме, туда же был приглашен начальник генерального штаба, по-моему, генерал Колесников тогда был, и который просто рассказал о том, как пройдет операция по захвату Сухуми, так сказать, совместно, видимо, подготовленная русскими генералами. И этой информацией ограничился. А Чуркин, мне действительно помнятся его слова о том, что не к лицу, конечно, великой державе и постоянному члену Совета Безопасности сорвать те договоренности Шеварднадзе подписанные, которые были под гарантией Ельцина, так сказать. Были выведены войска, было разоружение полное грузинской стороны, после чего началась активная фаза и так далее уже по взятию Сухуми. Словом, это очень горестная история, очень трудная для полноценной, всячески объемной, всеобъемлющей, так сказать, оценки. Но я одно знаю, как человек уже достаточно немолодой, достаточно хорошо знающий историю своей родины. Грузия прошла тысячелетия, так сказать, прожила и переживала разные обстоятельства. И думаю, что и вот эти временные, скажем так, невзгоды, эти, в общем, во многом спровоцированные конфликты с очень близкими народами, с очень всегда дружественными по контакту, по общению. Конечно, и там, и в Абхазии, и в Осетии были всегда люди, отдельные, так сказать, активисты, я не знаю, как их определить, разогревающие вот взаимную неприязнь, что ли, или какие-то претензии. Но в целом, что я, бывая в Грузии сейчас, я несколько раз через Владикавказ ездил в Грузию. И я помню, меня возили осетины, ребята, шофера. Они машины, так сказать, водили через... от этого самого пограничного пункта меня вез осетин парень. Словом, у нас были очень хорошие и такие разговоры и воспоминания. А у меня, в частности, о прекрасном, совершенно замечательном человеке, осетинском писателе Михаиле Булкаты. Он пользовался огромным уважением и любовью грузинских коллег. Я много могу их назвать. Нафид Джусойты, член-корреспондент Академии наук Грузии. И другие, меньшего, как что ли, калибра литераторы.
И наоборот, вы рассказывали, как на 180 градусов поменял свою позицию Валерий Гергиев.
А, да, эта история очень интересная.
Давайте мы ее сейчас прибережем, да, сейчас дадим о какие слова.
Да.
А вы к какому докладу больше склоняетесь? Андрея Ларионова или доклад Евросоюза, который считал, пытался ответственность поровну разделить? А Андрей Ларионов чисто на российскую сторону всю ответственность возлагал.
Понимаете, я ни на той, ни на этой стороне, где-то в середине, потому что провокацией занималась российская сторона однозначно. Но чтобы подавалась грузинская сторона и был изучен психотип Саакашвили, это достоверный факт. Потому что провокации были и раньше, и при Шеварднадзе. Но при Шеварднадзе нельзя было просто провернуть такую операцию, какую провернули при Саакашвили. Просто здесь очень много нюансов, и просто сейчас в открытом эфире мне сейчас трудно говорить, потому что здесь в этой провокации вовлечены не только Россия и Грузия, вовлечены и другие мировые державы и сверхдержавы, потому что это не так просто. Просто надо было, с одной стороны, изучить потенциал российской армии тоже, на что она способна, и они это практически показали, на что они способны и как. Вы же прекрасно знаете, потом это была прелюдия фактически, война 2008 года, прелюдия всех остальных событий, которые творятся сейчас. И на Донбассе, и с Кримом, и с Сирией. Это не просто отдельно какой-то замкнутый акт. Это просто было начало восстановление своей гегемонии, чего хочет Россия, и на что способна Россия, должны были посмотреть другие мировые державы. Поэтому в отдельном контексте грузинский вопрос нельзя рассматривать просто вне других событий мировых. Конечно, сейчас сложно думать о том, что были ли какие-то схемы, планы начала военных действий на Донбассе или в Луганске, или про захват Украины. Но я уверяю вас, эти наметки, эти проекты в определенных кабинетах тогда уже заготавливались. И грузинская война, грузинско-российская война 2008 года была просто одним элементом из всей плеяды этих военных событий и действий.
Спасибо. Да, вот Александр Лавасов, давайте вспомним, как после уже окончания этих 5 дней устроили концерт на руинах парламента, причем который сожгли же и российские войска.
Да.
Вот, а дирижером избрали Валерия Гергиева, который раньше восхвалял Грузию.
Понятно, да. А Валерий Гергиев осетин, и, конечно, он переживал эти события со своей стороны, как я переживаю их со своей. И имея возможность сделать такой жест в отношении, адресованный своему народу, он, конечно, его сделал. У меня, я бы сказал, тут нет к нему претензий, потому что в горячке событий трудно быть настолько объективным. Надо быть человеком колоссального масштаба, чтобы каким-то оком толстовским, так сказать, увидеть расклад сил и проявить объективность. Но то, что тот же Валерий Гергиев незадолго до того рассказал, уже были острые. Естественно, конфликт назревал и длился долго, и были острые отношения. И он в Москве, в общественном собрании, это было, по-моему, в Малом Манеже, рассказал очень интересную, характерную историю о том, как... Правда, это в советские времена. Их семья ехала на море через Тбилиси из Осетии. И у них что-то случилось с колесом машины, лопнула покрышка. Ну, в общем, машина не могла ехать дальше. Жаркий полдень, остановились где-то, где нет деревьев, в тени укрыться и так далее. Словом, какое-то вот неприятное очень назревает такое вот положение. И проезжает машина грузинская по номерам, горийская машина, которая, увидев их, подъезжает, естественно, к ним, узнает ситуацию. У них нет запаски, но они говорят: вы подождите. И мчатся, значит, в горе. Через, наверное, полтора часа все-таки расстояние такое. Гергиевы от Тбилиси недалеко отъехали. Часа через полтора они возвращаются, меняют колесо, везут эту семью к себе в горе. Дело уже идет, близится к вечеру. Их оставляют на ночь. Их чудесно, совершенно гостеприимно принимают. Детей тогда еще юного Валерия, значит, Ависаломовича, да, и его сестру, сестра там хныкала особенно, укладывают в постели. Словом, вот так вот это было. И он вспоминал, как потом уже на следующий день, одарив их всякими, так сказать, еще в дорогу, так сказать, приятными разными разностями, эта грузинская семья отправила их. Причем это была реакция именно вот на гостей из Осетии. Это автомобилисты, они узнают по номерам, кто есть кто и откуда он приехал. Словом, это было так, и я должен сказать, абсолютно ответственно. Никакой не проявляя тут ни, как ее назвать, национальной маниловщины, что ли, да, что грузинам чрезвычайно свойственна доброжелательность в общении. Это отмечали многие разные люди из разных стран, бывавшие там или видевшие, и начиная от характеристики Смирновой Россет, которая тоже была по корням грузинка, да, вот и ее непосредственность, какое-то обаяние в общении, и кончая высказыванием Мерабом Мамардашвили, который говорил о том, что это свойственный какой-то удивительно легкий талант жизни, дар незаконной радости, как он это называл, да. И вот это, между прочим, это было... распространялось и на живших в Осетии близких соседей, и наверняка многие из них, кстати, это помнят и ценят. И очень-очень прискорбно то, что разные обстоятельства, разные политические, стало быть, катаклизмы, вдруг произошедшие в стране, создали почву для вдруг возникшей, вдруг... Эта почва, что говорить, вы знаете, куда уж тут сказать больше, чем вот великая культура и великая немецкая нация с ее Бахом, с ее Бетховеном, с ее Брамсом, с ее Гёте, и вдруг... Вы знаете, это очень показательно, это очень характерно, и это очень предупредительно, я бы сказал. Нельзя разрывать эту пленку культуры, да, которая как-то вот эти темные инстинкты, какие-то ужасные свойства, видимо, природе человеческой присущие, эта пленка сдерживает ее. И только вот события чрезвычайные и... которые трудно видеть, наверное, почему все-таки время от времени не случаются. Вот это произошло в малой, в сравнительно малой форме. Слава Богу, это не то, что мы все пережили, когда Великая Германия вдруг обернулась тем, чем она обернулась для мира. В общем, вот такие рассуждения, знаете ли. И очень бы я хотел... Я ведь, правда, я, ей-богу, никак не стараюсь не терять ни объективности, ни в адрес своих земляков, чьи недостатки я вижу тоже, большие. Иногда даже я негодую, вы знаете, каким-то сейчас вот, как его назвать, голубиным, я бы сказал, каким-то кротостью голубиной, которая вдруг, так сказать, вот в Грузии как-то она господствует сейчас. И там меня как-то это не очень радует, когда в темноте ночью еду поездом, значит, через всю Грузию, и на всех возвышенностях, на всех холмах огромные стоят кресты светящиеся. Она очень сейчас религиозна, Грузия. Она думает, что она вымолит у Господа вот решение этих возникших проблем и как-то вот хочет таким образом. Я не знаю. Дай Бог, может быть, вы знаете, я человек нерелигиозный, может быть, поэтому я так реагирую. Может быть, это способ и путь к разрешению того, что произошло.
Вопрос Акаки Микадзе. Тогда была эпоха Михаила Саакашвили, которая уже закончилась. Как вы считаете, какова его личная ответственность или вина? Потому что есть мнение, что все его реформы потерпели крах, хотя в первые годы очень гордились ваши соотечественники реформой, например, высшей школы или госавтоинспекции. Как вы считаете, какова тут роль личности вот, Саакашвили в этой истории?
Понимаете, в чем дело? А Саакашвили нельзя однозначно вот так оценивать. Конечно, Саакашвили после такого правления Шеварднадзе, а последние годы правления Шеварднадзе были такие очень не очень продвинутые. Они были уже похожи на болото. Саакашвили в принципе первые годы своего правления сделал для страны очень многое. Очень многое. Потому что эти реформы, если то, что касается, допустим, государственного строительства, до сих пор работают. Прекрасно работает та же полиция. Фактически полиция освобождена от коррупции. Я это могу с уверенностью сказать. В основном на среднем, на нижнем уровне государственные учреждения тоже освобождены от коррупции, и это заслуга Саакашвили. Просто он создал этот механизм, довел до минимума контакта личности с бюрократом. Фактически все это компьютеризировано, и практически с бюрократом у простого человека нет соприкосновения. Все делает компьютерная техника, и компьютер, и программирование. Поэтому нельзя однозначно. Конечно, у него были ужасные перегибы и преступления. И за это рано или поздно он будет отвечать. Были, конечно, и ограбления бизнеса. Был террор. Но то, что в государственном строительстве были первые годы его правления выявлены нормальные ориентиры, и которые до сих пор работают, это надо ему дать должное. И поэтому мне однозначно как фреску оценивать Саакашвили не могу. Надо его обойти как скульптуру, понимаете? С разных сторон. Конечно, у него были перегибы, были преступления, но то, что у него есть заслуга в строительстве, государственном строительстве страны, она большая.
Спасибо. Вы как считаете, Александр Владиславович, вот помните, были ноябрьские события, когда разогнали оппозицию, которая, да, в Тбилиси. Потом какая-то пленка просочилась из
тюрем,
из тюрем, как пытают оппозиционеров. Вот да, это да. Все тоже на совести того режима?
Да, да, конечно. Конечно, я никак не только не идеализирую. Если вот как-то общество грузинское делится на сторонников, скажем, Саакашвили и людей к нему относящихся, или отрицательно, или очень скептически, я на этой стороне. Я с самого начала не был большим поклонником этого очень азартного еще депутата грузинского парламента, хотя бы тогда вот это вдруг затеял он там уже этот шум такой, ну вот, в общем, шумный такой был молодой человек.
Министром был он.
Юстиции. Да. А тогда он затеял по поводу того, что перевели на менгрельский язык витязя в тигровой шкуре. И вот почему-то он возмутился этим обстоятельством. Почему, не совсем понятно. Может быть, он как бы зародыш тоже сепаратизма еще одного, да? Но можно на это посмотреть вот так вот. Почему вдруг еще, ну, читающий, владеющий грузинским, 99% менгрел, так сказать. Почему они хотели, так сказать, перевести еще на свой родной язык? Но это вот была очень характерная для него черта. Он азартный, он какой-то, так сказать, какими-то своими идеями увлекающийся человек. Но я думаю, что, конечно, Акакий, который вполне меня информирован, он сказал верно, были очень качественные, положительные реформы. Было преображение города Батуми. У этого города есть поклонники, так сказать, старого Батуми, как всегда это бывает, да? Но то, что он сейчас совершенно выглядит роскошно. Мы проводили года 3 назад, в юбилей Маяковского, была у нас поездка в Грузию. И в том числе с нашей небольшой группой ездили в Батуми. И вот мои коллеги прямо были восхищены. А кто из них бывал, я не знаю, в этих знаменитых курортах в Арабских Эмиратах, он говорил, ну, это вполне конкурентоспособно с самыми роскошными курортами, так сказать, этих райских мест. Вот. И он сделал очень-очень в этом смысле немало. Это бросалось в глаза. Эти расширенные и, в общем, хорошо сделанные автотрассы. Я переезжал на машине из Армении в Грузию, и это просто наглядно было, да, как вот мы ехали по плохой дороге, а потом проходили пограничную эту, сперва в старом еще советском каком-то совершенно захудалом армянском пограничном этом пункте с его окошечками куда-то. И потом вдруг, значит, попадаешь вот в это абсолютно современное европейское, так сказать, вся система, вся структура, начиная с пограничной именно этой вот прохождения этого, и выезжаешь на автотрассу, так сказать, понимаешь? Нет, я не хочу моих армянских друзей, наверняка у них тоже кое-где есть хорошие дороги. Но вот мой тот пример, он запомнился. Это был наглядный такой демонстрация успехов, значит, Михаила Николаевича.
А как Кимикадзе вопрос? Как вы считаете, вот превратилась ли Южная Осетия и Абхазия в такие черные дыры российского бюджета? Потому что огромные суммы, как выяснилось, туда вкачаны. И потом раз примерно в 2-3 года на правительстве возникает вопрос, а где деньги, что называется? Потому что вот фотографии примерно 9-летней давности, они мало чем отличаются от нынешних, вам слово.
Конечно, но это черная дыра, и, по-моему, это кому-то на руку из российского истеблишмента, потому что это не первый год и в Абхазии, и в Южной Осетии куда-то исчезают деньги, которые выделяются миллиарды, а результатов никаких. Как была разруха, так и остается, понимаете, в чем дело. Как ни странно, почему тогда, когда им очень припирает, и южноосетинские граждане, и абхазские граждане абхазы приезжают к нам лечиться. Они не едут ни в Сочи, ни в Москву, ни в Ростов, ни во Владикавказ, а с удовольствием приезжают сюда. И они получают здесь бесплатное и довольно квалифицированное медицинское обслуживание. Понимаете, в чем дело? Там просто они вынуждены находиться. Там практически клановое правление. Одни кланы уходят, приходят другие и тому подобное. Я просто удивляюсь, когда несколько лет назад заставили Анкваба уйти в отставку и привести вместо него Рауля Хаджимба. Просто Анкваба я знаю много десятилетий назад, мы вместе работали еще в комсомоле, знаю как порядочного человека. Честного, порядочного человека. Но он кому-то не пришелся ко двору. И поэтому вот идет. Вот надо просто... Ну, вам известна эта фамилия Сурков, понимаете? Там, где Сурков, в кулуарах российской власти, все говорят, что там нечего хорошего ждать. Ну, кому-то это выгодно.
Да, довольно темная история. Мы с вами же несколько раз встречались, помните, по поводу заказных убийств, когда убили важных там бизнесменов в Абхазии. А тут была на той неделе история со взрывом таинственным всех вообще складов военных на территории Абхазии, так что погибли даже туристы, тоже не красит вообще нынешнюю ситуацию в республике. Вы согласны, Александр Лавасович?
Только мне известно, и в Абхазии, и в Южной Осетии просто беспредел. Там люди живут не по закону, а закон они не понимают, а живут по понятиям. А что значит понятие, вы прекрасно знаете.
Да.
Ну да, как с чего все началось, помните, началось с паспортов, что дали массово раздавать.
Да, вот кто-то смышленый какой-то человек, гражданин Абхазии, насколько он Сухуми эту идею породил, она с восторгом была принята Москвой, но это ведь, да. Если рассматривать ситуацию...
Она чревата очень,
да, конечно,
вещами.
Международная юрисдикция, если существует международное право.
Конечно, сейчас же раздают Донбасс и Луганск.
Да, это можно где угодно, что угодно затевать таким образом, знаете ли. Раздавать паспорта, а потом говорить, что вы защищаете своих граждан.
Как вы считаете, вот к десятилетнему, что ли, к десятилетию этого конфликта, таким же... Ну, может быть какой-то прорыв в этой ситуации, каким он мог бы быть, с чего надо начать, по-вашему, процесс регулирования и разблокирования, вам слово какие?
Понимаете, в чем дело? Конечно, не надо терять надежду, просто надо дать людям общаться. Вот я знаю несколько десятков фактов, даже сотни фактов, когда абхазы с удовольствием берут грузинские паспорта, потому что и осетины тоже, потому что у них, получив грузинские паспорта, у них зеленый свет выезда в Европу, в Шенгенскую зону. У них зеленый свет, приезжая сюда, ну, они просто вслух боятся, потому что люди там живут не по закону, не по законам, а по понятиям. И они боятся просто, что у них есть контакты с Грузией, с грузинской стороной и тому подобное. Просто до войны в Абхазии было около 13 тысяч смешанных браков грузин и абхазов. В Южной Осетии было 6 тысяч смешанных браков. Вы понимаете, что это количество, что означает? Когда в самой Абхазии до войны было 500, полмиллиона населения, из них 49% были грузины, остальные абхазы, армяне и тому подобное. А в Осетии тоже половина населения, там было, по-моему, 150 тысяч населения, половина из них были грузины, половина абхазы и еще другие национальности. То есть вот эти совместные браки, ну куда они делись? У них совместные дети, и грузины, и абхазы, и осетины, и грузины. Они имеют и корни и в Осетии, и в Южной Осетии, и в Абхазии, понимаете? И от этого некуда деться, понимаете? Просто они слух заявить, декларировать, что хотят быть вместе, на бытовом уровне, никакой ненависти сейчас нет, понимаете? И не было, в принципе. Никогда грузин не может сказать, что он ненавидит абхаза или люто ненавидит осетина. Мы практически единое целое. Если не будет забора, если не будет преград, рано или поздно, конечно, мы найдем общий язык. И, конечно, не надо это форсировать, понимаете, эти события. Люди найдут. И эти катаклизмы в истории много раз бывали. Но никогда не было таких кровопролитий. Они искусственно создавались и провоцировались. Поэтому я очень надеюсь, что рано или поздно мы придем к общему согласию, если, конечно, не будут мешать. И просто надо сесть за стол переговоров и россиянам, и грузинам, и абхазам, и осетинам. И просто подумать, не, даже отодвинуть в сторону процесс политического урегулирования. Допустим, оставить на неопределенное время, а просто заняться гуманитарными вопросами, просто человеческими вопросами. О сохранении, допустим, того же абхазского языка или осетинского языка. Фактически, эти языки сейчас на грани исчезновения.
Спасибо большое, Акакий. Александр Владиславович, как по-вашему, требует ли специального расследования или создания, может быть, даже международного трибунала вот события 9-летней давности?
Не знаю, не думаю. Мир проходит через события такого же порядка, так сказать, по происхождению, но такого масштаба, по трагичности, что, может быть, это не очень...
То есть не надо акцентировать,
я
да?
Не думаю, да. Я хотел другое сказать, вот присовокупить к тому, что было сказано сейчас о контактах. Конечно, надо работать в этом направлении. Вы знаете, мне грустно вспомнить такой, например, факт, как видный журналист российский вспоминает о том, как он слышал где-то на Гульрипшском или Гудаутском пляже какие-то байки грузин, так сказать, ну, высмеивающие какие-то свойства абхазов, что ли. Вот так вот он любит повторять этот факт. Я слышал уже много раз он был повторен, тогда как он не знает, что не через пляжные истории надо оценивать, так сказать, другой народ, а в грузинской классике, в литературной, это очень удивительно и очень характерно. Например, есть целый роман «Похищение Луны» Константина Гамсахурдия, где абхазская семья, главное действующее лицо, написано необыкновенно уважительно и любовно. Есть роман Григола Робакидзе, где он любуется героем, Астамур Лакербай зовут, абхазского дворянина. И словом, мы понимаем, что суть национальных взаимоотношений и народа выражают не пляжные хохмачи, так сказать, а замечательные писатели. Того же Робакидзе Европа и Ромен Ролан и Цвейг, так сказать, его приветствовали и так далее. Вот надо это вспоминать, это напоминать и так далее. Вот, может быть, это принесет результат. Я даже надеюсь, что так и будет.
Большое спасибо. Я напомню, что ровно 9 лет назад, 8 августа 2008 года, в день, когда еще открылась в Пекине летняя Олимпиада, началась российско-грузинская война, которая продолжалась 5 дней. И вот события 9-летней давности мы сегодня вспомнили с нашими гостями. Большое спасибо вам за участие в сегодняшней программе. У нас в студии был Александр Банаидзе, писатель, в течение многих лет главный редактор журнала «Дружба народов». И на прямой связи со студией была Акакий Микадзе, грузинский журналист, многолетний спецкор еженедельника «Московские новости» в Тбилиси. Осталось еще немало белых пятен в событиях тех дней. И сегодня это тоже выяснилось, сегодня это вспоминали. И надеемся, что призванная ООН, единая и целостная Грузия должна любыми, может быть, мирными способами воссоединиться. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамарзо-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Елена Колупаева. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.